Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Один англичанин, когда его спросили, почему он, бывший агностик, принял православие, сказал: «Я изучил много философских систем, и все они так или иначе умещались в моей голове. Но когда я попробовал уместить у себя в голове христианство, я понял, что голова может взорваться. Христианство больше меня». Я часто вспоминаю эту историю, когда речь заходит о парадоксах христианского учения и даже уже о парадоксах текста Священного Писания. Вот, например, слова апостола Павла: «Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Сила, которая совершается в немощи, сила в слабости. Как это понять? Нередко христиан упрекают именно в том, что этику свою они строят на слабости, на позволении любым силам делать с собой все, что угодно, на отказе от какой бы то ни было активной позиции. И когда христиане отвечают, что все не совсем так, что и силу можно понимать по-разному, что есть и другие измерения жизни, помимо принципа «кто грубее, тот и прав», все эти аргументы кажутся чем-то абстрактным или увиливанием от ответа. Так что значит слова «сила в немощи совершается»? О какого рода силе речь и о какого рода слабости? Над этими вопросами размышлял в своих беседах о Новом Завете известный пастор XX века, епископ Василий Родзянко. Он отталкивается от этих слов из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла: «Господь сказал мне: сила моя совершается в немощи». Давайте послушаем архивную запись беседы епископа Василия Родзянко.
Слово Божие открывает нам тайну силы Божией. Она осуществляется не в силе, а в слабости. Таков установленный апостолом Павлом христианский парадокс. Сила Божия в немощи совершается. Что это? Противоречие? Бессмыслица? Сила в слабости? Как это так? Павел признается коринфянам в своей личной слабости. Вот что он говорит: «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Что значит это признание? Как понять его? Чтобы суждение наше было как можно более объективным, надо постараться охватить все, что рассказывает о себе автор, не выделяя тот или иной термин, как, например, «жало в плоть», в отрыве от всего другого. В частности, нельзя отрывать этот термин от другого – «ангел сатаны». Оказывается, дело не только в плотской язве, как бы ее ни понимать, а и в духовном воздействии, при этом сугубо личном. Происходит непосредственная личная встреча с вестником сатаны, если перевести эти слова с греческого буквально. Чрезвычайно существенны слова Павла: «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Значит, Павел не только не поддался этой вести, этому искушению, каковы бы его детали ни были, а наоборот, трижды обращался ко Господу вместо того, чтобы отойти от него. И даже если предположить, что под немощью Павел подразумевал ту или иную слабость плоти, уступку ей, какое-то падение, то и тогда троекратная молитва сама говорит за себя, говорит о внутренней победе. Да, Павел делает признание о таких своих уступках плоти и в другом послании, в Римлянам, в 7 главе. он пишет: «Я плотской, продан греху, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать это, того в себе не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Обратим внимание, что автор здесь имеет в виду не один, а по меньшей мере три закона. Закон Божий, закон греховный, которого я пленник, и закон в членах моих, то есть божественную нравственную норму с одной стороны, общечеловеческое противоборство греховной натуре с другой и личное пленение, собственный, индивидуальный образ поведения. Значит, нельзя все относить только к этому сугубо личному поведению. Если же проанализировать все, что апостол Павел пишет во всех своих посланиях, то мы увидим, что и закон Божий у него распространяется по меньшей мере на три закона. Закон нравственный, основной, распространяющийся и на язычников. Дело закона у них написано в сердцах, пишет апостол во второй главе послания к римлянам. Закон Моисеев, то есть общая норма поведения для израильского народа. И закон благодати, спасающий всякого к нему обращающегося. В этом смысле обращение, вера спасает сама по себе, независимо от дел закона, пишет апостол Павел, имея в виду внешний ветхозаветный закон Моисеев. Эта диалектика закона и благодати, как известно, проходит красной нитью по всей мысли апостола, по всему его богословию, во всех его посланиях в большей или меньшей степени. Именно к этому относится и изречение «сила Божия в немощи совершается». Это тоже закон в широком понимании слова, непреложная сущность божественной любви, явленная во Христе. Сам Христос – сила Божия в немощи совершающейся. Его сила не в человеческой мощи, а в божественной слабости, потому что это не мирская сила, а небесная, не сила оружия и принуждения, а сила любви. Его слабость не бессилие, а добровольное, мужественное и поэтому очень сильное отрицание насилия. Сильное в себе самом, но слабое в отношении принуждения других. Не внешний закон, теперь отмененный, а благодать, добровольно воспринимаемая и потому спасающая сила Божия. Все нормируется этим небесным образом жизни. Эта жизнь настолько выше всего, что нам известно на земле, настолько все в ней иное, что только так можно ощутить подлинную разницу между небом и землей и их нормами. Разница эта определяется безгрешностью и грехом, святостью и злобой, светом и тьмой. Говоря о законе греха в членах плоти моей, о жале в плоть и об ангеле сатаны, апостол говорит не только о себе, но и обо всех нас, о каждом человеке. И обо всем человечестве, обо всем мире, о плодах грехопадения. Никто из нас не может выскочить на земле из этого заколдованного круга. Это немощь каждого из нас и всех нас. На основе закона этой немощи те, кто живет под этим законом и ничего другого не знает и не хочет знать, те живут и действуют с позиции силы. Для них другого принципа просто нет. Но апостол Павел знает другой принцип и знает его по опыту, чрезвычайности откровений, знает, что это не греховная сила, а безграничная любовь, радость и свет. Сила Божия противостоит силе мира сего, противостоит не такой же мирской силой, а именно мирской немощью, жертвенной любовью, которая внутренне, духовно, сильнее всего на свете. Небесная сила Царства Божия. Ничего в мире нет сильнее жертвы. И в решимости самого жертвующего собою, и в плодах ее, во всех других, и во всем вокруг, во всем мире. Христос побеждает этой силой любви и жертвы, побеждает немощью, потому что Он взял на Себя весь этот закон греха, все эти жала в плоти, все эти искушения ангела сатаны и самую смерть. Крест – символ и образ этой немощи. Так сила Божия в немощи совершается. И тогда в человеке происходит внутренняя, духовная мутация, чудесное явление. Слабость становится силой. То, что люди обычно считают слабостью, оказывается на самом деле удивительной силой духа, той внутренней силой, которая оказывается подлинным двигателем жизни. Все начинается с личного интереса, столь типичного для нашего падшего состояния. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это представляется вполне разумным, чисто деловым подходом к человеческим отношениям. Здесь еще никакой слабости нет. Но тут вдруг происходит удивительное психологическое явление. Этот личный интерес требует внутреннего усилия, сдержанности, самоконтроля. Такое духовное состояние, исходя из того же делового подхода, практической прагматичности, создает в человеке своеобразный навык, дипломатическую привычку не вспыхивать, не реагировать вспыльчиво на враждебные действия других. Это требует еще большего внутреннего усилия, которое, в свою очередь, ставит перед сознанием проблему правды, искренности в отношениях с людьми, прямоты, отсутствия фальшивого и ложного лицемерия. И тут Спаситель вносит поправку. Хочешь быть прямым и честным, поступать по правде, искренне, то полюби от всего сердца, даже враждебно к тебе настроенно. Не фальшив с ним, люби его, потому что и он человек. Пожалей его и пойми, что своим отрицательным к тебе отношением он на деле помогает тебе справиться со своими собственными грехами и помогает тебе смириться вместо твоей гордыни и эгоизма. А потому поступайте так, как поступает Отец ваш Небесный, который благ и к неблагодарным, и к злым. Любите врагов ваших и благотворите. Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Проявите подлинную силу духа, которая кажется людям мира сего слабостью, но которая на самом деле подлинная и человеческая, и божественная, необычайная сила.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его беседы о Новом Завете. У владыки Василия прозвучали принципиально важные, как мне кажется, слова в разговоре о силе и слабости. «Ничего в мире нет сильнее жертвы». Эта тема о жертве, как о подлинном проявлении любви, находит свое воплощение в беседах митрополита Антония Сурожского. И что важно, разговор о жертвенности и любви, по мысли пастыря, это не просто разговор об этике, не только о том, как важно быть хорошим человеком. Это разговор о том, что называется религиозным опытом, о том, как человек осмысливает свое место в мире и среди других людей. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых».
Мы все знаем, что такое романтическая любовь. Нам всем известно, как употреблять это слово. Но если задуматься, в чем его суть, то окажется, любить – это значит ценить конкретного человека или людей настолько, чтобы полностью забыть себя, вплоть до решимости отдать за них свою жизнь. Так возлюбил нас Бог. Он нас создал с тем, чтобы мы вошли в полноту Его собственной жизни. Он знал, мы отпадем от нее, и отдал Своего Единородного Сына на смерть, ради того, чтобы мы могли обрести свой путь. Любовь означает всецелое уважение, благоговение перед другим человеком, вплоть до готовности отдать за него жизнь. И у святителя Григория Богослова есть отрывок, который, может быть, позволит нам это уяснить или понять глубже. Он ставит вопрос: как понимать Святую Троицу? Что Троица сообщает нам о полноте жизни и смерти? И отвечает: Бог – не арифметическая единица. Единица означала бы, что Он любит только самого себя. Он также не двоится. В двоице двое любят друг друга и остаются чужими окружающему миру. Совершенная любовь – любовь Бога Троицы, и поэтому она так трагична. Двое могут любить друг друга всецело, совершенно, только если третий готов отступить, как бы умереть, уйти в небытие, давая двоим возможность пребывать лицом к лицу без помехи, беспрепятственно. Это относится к каждому лицу Троицы. Среди них нет избранной жертвы. Каждый отступает в готовности не быть ради полноты двоих. Я не знаю, как это объяснить или передать понятным образом. Подумайте, представьте себе ситуацию, когда один из троих, мать, отец, ребенок или один из друзей, оберегая полноту общения двоих, решает отступить в сторону. И потом бывает возвращен, обретен вновь, восстановлен в эту полноту их любовью. Все это примеры того, как полумрак, в котором мы живем, мешает нам понимать, что Писание говорит о Божьем мире, каким он был до падения. Но порой и мир, который нас окружает, нам понять не проще, а еще, вероятно, сложнее понять утверждения, которые мы слышим о Боге, о Церкви, поскольку они составлены из слов, принадлежащих падшему миру, тогда как сообщают они о том, что находится за гранью падения. Есть ли у нас возможность все это понять? Да, есть. И я это повторял много раз, вы уже, должно быть, устали слышать. Потому что мы живем в полумраке, в котором свет светит, есть свет. Только приобщаясь к свету, можно понять то, что лишь приближенно выражается в словах. Никто не может понять, что такое любовь, до того момента, пока сам ее не испытает. Никто не может понять, что такое самопожертвование, если никогда не встречался с самопожертвованием в жизни, или если ему самому не приходилось жертвовать собой. Смысл слов становится понятным только из опытного переживания. Мы говорим, что Священное Писание – это Слово Божье. Да, это так, но прежде чем мы начнем его понимать, мы должны вырасти в приобщение к самому Богу, не исследовать слова с помощью словаря, а испытывать сердце, из которого они исходят – и в которое принимаются, то есть наше собственное сердце. В этом смысле все, о чем сообщается в Священном Писании, может оставаться совершенно неясным для одних и быть очевидным для других. Может сегодня оказаться для меня непонятным, а завтра стать кристально прозрачным. это зависит от нашей приобщенности к Богу. Я уже приводил пример, как во время войны офицер, он не был православным, не знаю, был ли он вообще верующим. 6 раз покидал безопасное место с тем, чтобы вынести с поля боя солдат, которые были ранены и не могли сами доползти до укрытия. Его умирающего принесли в госпиталь. Он не умер, он выжил. Он не был православным, но не проявил ли он любовь, такую глубину, такую меру любви, какую многие из нас не способны вместить? И еще. Нам люди зачастую не верят, потому что мы для них доказательство того, что в наших словах нет правды. Если мы рассуждаем о любви, но не проявляем ее, если мы говорим о том, как христиане должны отдавать свою жизнь за других, а сами прилагаем все усилия, чтобы ничего никому не отдавать, может ли кто-то поверить, что в наших словах есть хоть капля истины? Вот в чем наша проблема, вернее, вызов нам. Чтобы пребывать в истине, недостаточно провозгласить ее словами. Мы пребываем в истине только тогда, когда она становится нашей жизнью. Возьмите конец Евангелия от Марка. Там перечислены признаки, по которым можно узнать верующих. Они будут исцелять больных, воскрешать мертвых и так далее. Евангелие от Марка, глава 16, стихи 17 и 18. При такой постановке вопроса, кто решится вообще назвать себя верующим? Я не могу. Я могу сказать, что всей своей тоской стремлюсь к Богу, в ту меру, на какую способен, люблю Его, в малую меру служу Ему, поклоняюсь Ему. Но я не могу назвать себя верующим в том смысле, в каком об этом говорит Христос. А если так, то можем ли мы судить нашего ближнего?
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».